Здравствуйте. Сегодня пятница, 12 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирование, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», могут быть опасны для вас, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Чем грозит Украине уничтожение российскими ракетами Трипольской ТЭЦ под Киевом? Хочет ли Владимир Путин сделать Александра Лукашенко посредником на возможных переговорах о прекращении вооруженного конфликта в Украине? Согласно решению суда в США, российский первый телевизионный канал должен выплатить ученому и публицисту Александру Гольдфарбу 25 миллионов долларов по иску о клевете. Также сегодня.
Заправлены планшеты, космические карты, не штурмы уточняют последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споем-ка перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут.
Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе.
12 апреля – Всемирный день космонавтики и авиации. В ночь на 12 апреля российские войска атаковали Украину 17 ударными беспилотниками типа «Шахет» и управляемой авиационной ракетой Х-59. Об этом сообщило командование воздушных сил ВСУ. По данным украинских военных, 16 беспилотников были сбиты в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей. А 11 апреля под российский удар попали объекты энергетики сразу в 5 областях Украины – в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской. Как я уже упоминал вчера, полностью была разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Она генерирует около половины всей энергии в регионе. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
Это черный день в истории «Центренерго». Так в энергетической компании назвали ночную ракетную атаку на Трипольскую ТЭС. Она полностью уничтожена. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, добавили в «Центренерго». Трипольская ТЭС – самая мощная электростанция в Киевской области. Она питает электричеством сразу три области – Киевскую, Черкасскую и Житомирскую. Жители города Украинка, он расположен рядом с Трипольской ТЭС, ночью слышали серию взрывов, а потом наблюдали огромный столб дыма.
В принципе, это было неизбежно, поэтому как-то плюс-минус были все люди собраны. Да дай мне туда зайти, сейчас месяц-два зашпаклюем, будем опять работать.
А вы работаете там?
Да.
Не на смене были?
Нет.
Мы все живы, целы, говорят.
Да, слава богу, это самое главное, за что все волновались.
Все слышали, потому что дом и ТЭС, потому слышали все. Пережили, тяжело пережили. Я переселенка с Луганска, как вы думаете, как я это все пережила?
Местные власти Украинки призвали жителей запастись водой и зарядить электроприборы. Но после обстрела город живет обычной жизнью. Паники или суматохи нет. В местных пунктах несокрушимости людей тоже нет. В домах свет сейчас есть. Есть и мобильная связь. Хотя жители говорят, что их уже предупредили о переходе на аварийный режим и графике отключений. Местные магазины и кафе подготовили генераторы. Сразу отключили и лифты в домах, как и горячую воду. Также из-за большого дефицита генерации людей призвали не пользоваться бойлерами, чтобы не допустить полного обесточивания города.
Вода пока еще есть, но будут подавать по графику, когда она будет. Когда светло включат, никто не знает. Лифты отключены.
Вы на каком поверсе живете?
Восьмой. Будем худать. Да.
Кроме Киевской области, российская армия повредила подстанции и объекты генерации еще в 4 областях. Одесской, Запорожской, Львовской и Харьковской. Летом прошлого года в «Центренерго» уверяли, что Трипольская ТЭС на 100% обеспечена средствами защиты от российских обстрелов.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея Продай-Воды. Владимир Путин на вчерашней встрече с Александром Лукашенко заявил, что удары по украинской энергетической инфраструктуре, ответ на недавние атаки по российской территории, в результате которых был выведен из строя целый ряд нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов. Из слов Путина выходит, что эти удары – часть стратегии по так называемой демилитаризации Украины, а Россия чуть ли не из гуманитарных соображений наносит их уже после окончания отопительного сезона.
В энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Но повторяю еще раз, если все это закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую.
Это был Владимир Путин. Почему российские войска били по энергообъектам Украины в разгар прошлой зимы, несмотря на морозы, а теперь проявляют вот такую в кавычках гуманность, Владимир Путин не пояснил. Вчера в Нью-Йорке состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено обстрелам гражданских объектов в ходе вооруженного конфликта в Украине, включая и объекты энергетической инфраструктуры. Заседание было запланировано еще до известия об уничтожении ТЭЦ под Киевом. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча подчеркнул недопустимость подобного рода атак.
В понедельник 5 человек были, по сообщениям, убиты в результате атак на Запорожскую, Сумскую и Полтавскую области в Украине. Еще больше, включая детей, по сообщениям, были ранены. Постоянным бомбардировкам подвергаются Харьковская, Одесская, Херсонская и Днепропетровская и Донецкая области. С февраля 2022 года, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 10 810 мирных граждан были убиты, включая 600 детей. 20 556 были ранены, в том числе 1357 детей. Это неприемлемо. Мы также наблюдаем повышенную напряженность на украинской границе и регулярные атаки через границу на территории Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международными законами. Они должны немедленно прекратиться, и мы продолжаем их решительно осуждать, когда бы они ни происходили.
Российский представитель Василий Небензя в своем выступлении фактически повторил утверждение Владимира Путина о том, что ТЭЦ и ГЭС в Украине являются военными объектами и законными целями для российской армии. По мнению Небензи, ракетные атаки для гражданского населения Украины никакой опасности собой не представляют.
Что касается упомянутых массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. Цели удара были достигнуты, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение ВСУ топливом. Как и во всех предыдущих случаях, гражданскому населению ничто со стороны российских военных не угрожало, как бы не пытались доказать это режим Зеленского и его западные спонсоры.
С резкой критикой действий России выступил американский представитель Роберт Вуд. Вот что он сказал в частности.
Russia's war against Ukraine rages for a third year.
Война России против Украины продолжается третий год, и Путин продолжает обрушивать ужас на жителей Украины. Никакое количество отрицаний, лжи и пропаганды не смогут скрыть убийства, разрушения и зверства, которые Россия совершает. Прошлой ночью Россия совершила, по мнению многих, самую мощную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала своего полномасштабного вторжения. Поступившие данные указывают на перебои в электроснабжении по всей стране из-за этих атак. По сообщениям, Трипольская тепловая электростанция недалеко от Киева разрушена.
А посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия за последнее время выпустила по украинской территории не менее 1000 крылатых и баллистических ракет и около 10 000 боевых беспилотников, и только у 3% из них целями были действительно военные объекты. Все остальные были направлены на гражданские объекты, электростанции, дамбы, очистные сооружения, жилые дома и даже больницы. Тактику России в войне против Украины Кислица сравнил с тактикой нацистов.
In general, it often seems that Russian officials...
Зачастую кажется, что российские официальные лица и пропагандисты используют дневник Геббельса как свой учебник. Например, Геббельс в феврале 1943 года написал: «Правительство национал-демократов готово применить любые меры, и нам не важно, если все будут возражать». И как насчет путинского министра Лаврова, который в январе 2024 года ответил на вопрос о том, что подавляющее большинство стран-членов ООН осуждает вторжение России и считает его нарушением устава ООН. Я цитирую Лаврова. «Нам не важно, кто и как голосовал в Генеральной Ассамблее».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На встрече с Александром Лукашенко Путин говорил и о возможности переговоров о мирном урегулировании кризиса в Украине. После привычного уже утверждения о том, что Запад якобы заставил Украину не подписывать уже парафированное мирное соглашение на переговорах в Стамбуле, причем Россия, следуя предварительным договоренностям, якобы именно поэтому отвела войска от Киева, Путин упомянул планируемую на июнь международную мирную конференцию в Швейцарии, где будет обсуждаться формула мира Зеленского, предусматривающее восстановление территориальной целостности Украины.
Продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. Но и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают. Говорят, что мы отказываемся. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Но почему я это говорю? Ну, потому что если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть, мы продолжим консультации с вами по этому направлению.
Итак, Владимир Путин два раза упомянул о том, что Россию в Швейцарию не приглашают, хотя швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung» со ссылкой на заявление президента Швейцарии Виолы Амерт сообщила в среду, что такое приглашение послано будет. Ну и некоторое удивление вызывает тот факт, что если Путин сетует на отсутствие приглашения, то Мария Захарова, официальный представитель МИД России, вчера однозначно заявила, что Россия не будет принимать участие в конференции в Швейцарии, даже если приглашение получит. И об этом же в свойственной ему манере, которую я бы назвал хамской, но тут пусть каждый решает за себя, вчера заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ни одна мирная конференция без России к миру не приведет. Все формулы Зеленского, все остальное, это просто попытка замаскировать необходимость убедить Зеленского аккуратно сдаться. Российская Федерация не участвовала в подобных сходках и не собирается своим участием придавать им легитимность, вне зависимости от того, сколько островных государств удастся собрать организаторам.
Это был вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой. Интересно, что скажет Толстой, если среди участников мирной конференции в Швейцарии окажется, скажем, делегация Китая, что очень даже возможно. Ну и возвращаясь к теме встречи Путина и Лукашенко, обращу внимание на слова Путина о том, что он, цитата, «позволит себе продолжить консультации с Лукашенко по вопросам переговоров». Лукашенко в ходе встречи активно поддержал идею возвращения к стамбульским договоренностям по Украине с учетом новых реалий, а появившись перед журналистами отдельно от Путина, сказал, что разговаривать надо не с Украиной, а с Западом. При этом вопрос, касавшийся, кстати, теракта в Крокус-Сити-Холле, был сформулирован сотрудником Первого канала так, как будто нет сомнений в том, что этот теракт организовала именно Украина.
Про Крокус, но вот теперь, когда все, что мы знаем о участии киевского режима, как теперь вообще разговаривать с Киевом, с Зеленским?
Но вы с ними не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоры в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать, я смысла не вижу. Ну что вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про Крокус? Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами, но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать, а украинцы тут патроны подносили.
Это был Александр Лукашенко. Его нынешний визит в Россию я попросил прокомментировать белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Виталий, вообще вот этот приезд Александра Лукашенко, он мне, по крайней мере, показался несколько неожиданным. Лукашенко вдруг приезжает на 2 дня. Есть ли какая-то официальная причина вот этого визита, переговоров Лукашенко с Путиным?
Это не планируемый визит, и действительно поэтому он вызывает определенный интерес, для чего Лукашенко поехал в Москву. Официальная версия — отметить День космонавтики, отметить полет белорусской космонавтики в космос на космической станции «Мир». Ну, конечно, все понимают, что всегда в таких переговорах главное то, что происходит за кулисами. Интересно, что белорусская пропаганда сразу же отметила, что вот Лукашенко, он первый лидер, который пожал руку Путину. И тут, конечно, хочется сразу же иронизировать, что, возможно, первый и последний. Действительно, Путин встречается с Лукашенко, пожалуй, чаще, чем с любым другим, например, российским политиком или там с российским губернатором. В среднем 8-10 раз в год. В этом году это уже 2-я встреча. И каждый раз аналитики задаются вопросом, почему они так часто встречаются. Ну, один из ответов можно процитировать Высоцкого. И я лечу туда, где принимают. Действительно, когда остальные мировые лидеры не встречаются с руководителями Беларуси и России, то тут у них, конечно, есть определенная психологическая совместимость. Даже, например, представители стран ОДКБ, вроде бы как союзников России, но от них можно услышать какие-то неприятности там от лидеров Казахстана или Армении. То у Лукашенко с Путиным, особенно последние годы, очевидна такая дружба, полное взаимопонимание. И это те люди, которые, во всяком случае, публично не будут противоречить один одному, они соглашаются, они все время поддерживают друг друга. И, очевидно, сейчас им просто, ну, скажем, такие встречи нужны.
Ну, нам действительно приходится только судить по каким-то протокольным съемкам, заявлениям, сделанным перед переговорами. Но все-таки Владимир Путин, в частности, заговорил о конференции в Швейцарии, на которую Россию якобы не приглашают. Александр Лукашенко отвечал, что нужно бы вновь поставить на повестку дня вот вариант Стамбульского договора, о котором тоже упоминал Путин, я имею в виду об урегулировании вооруженного конфликта в Украине. Отдельно выступая перед журналистами и отвечая на вопрос о теракте в Крокусе, Александр Лукашенко заговорил о том, что за всем этим стоит Запад, и именно с ним надо говорить. Можно ли предполагать, что Владимир Путин сейчас готовит Лукашенко на роль некоего посредника в возможных переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в Украине?
Ну вот как раз по высказываниям, определенным публичным высказываниям Путина и Лукашенко, можно сделать определенный вывод, что именно вот вопрос этой швейцарской конференции, то, что их серьезно волнует, потому что, ну, как уже объявлено, Россия там не собирается участвовать, но вопрос достаточно сильный с идеологической и политической точки зрения, потому что Россия, российское руководство, пропаганда, они все время доказывают, что вот только один Запад за Украину, а так называемое мировое большинство, то есть страны там Азии, Латинской Америки, Африки, они все это не поддерживают и даже намекается, что они на стороне России. Но вот именно это швейцарская конференция, куда, как объявлено, может собраться представители более 100 стран, как раз может показать, что не только Запад, не только демократические страны Запада, но и достаточно сильное большинство стран мира как раз-таки находится, в общем-то, на стороне Украины, находится на стороне украинского варианта или западного варианта, скажем так, мирного какого-то решения этой войны. И это то, что, очевидно, очень разозлило и Кремль, поскольку именно вот про эту швейцарскую конференцию больше всего говорилось Лукашенко и Путиным. Но очевидно, что никакого посредничества со стороны Лукашенко никто не допустит, прежде всего Киев, потому что, ну, тут все логично. Лукашенко и Беларусь, которую он представляет сейчас, воспринимается как соагрессор. Она не воспринимается ни Киевом, ни кем, как какая-то нейтральная сторона. Это сторона, которая предоставила свою территорию для российской агрессии против Украины. Именно с территории Беларуси шли войска на Киев, с территории Беларуси. В начале 22-го года, в начале войны летели ракеты по украинской земле, российские ракеты. Поэтому ни Киев, ни Запад никогда не согласится на какую-то роль Лукашенко как посредника, хотя, конечно, он лишний раз будет заявлять про это, что он может стать вот каким-то мирным переговорщиком, посредником, но очевидно, что на эту роль никто не согласится.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Мы обсуждали визит Александра Лукашенко в Россию и его переговоры с Владимиром Путиным. Время свободы. Ученый-публицист, друг отравленного российскими спецслужбами в Лондоне Александра Литвиненко, Александр Гольдфарб, выиграл в федеральном суде США в Манхэттене дело о клевете, в которое он обвинил российский Первый федеральный телеканал. Согласно решению суда, Первый канал должен выплатить Гольдфарбу 25 миллионов долларов. Иск был подан еще в 2018 году. В нем говорилось, что в эфире Первого канала звучали клеветнические утверждения, которые никак не были опровергнуты. В частности, отец Александра Литвиненко, Вальтер Литвиненко, обвинял в эфире Первого канала Гольдфарба в убийстве своего сына. При этом Вальтер Литвиненко ссылался на жену Гольдфарба, Светлану, которую Гольдфарб тоже потом якобы убил. По мнению судьи, все обвинения в адрес Гольдфарба либо полностью опровергнуты, либо не подкрепляются никакими фактами. Вот что Александр Гольдфарб заявил в интервью «Голосу Америки» по поводу перспектив выплаты ему денег по выигранному иску и об отношении к решению суда вдовы Александра Литвиненко Марины Литвиненко.
Вчера было заседание открытое суда, и я там присутствовал среди прочих, и судья объявил о своем решении. Видимо, технически у них занимает некоторое время выложить это в интернет, но я думаю, что сегодня уже это решение будет выложено. Но суть решения заключается вот в том, что мне положена компенсация от Первого канала в размере 25 миллионов, плюс проценты, которые начинают начисляться с сегодняшнего дня, которые составят где-то еще миллион с лишним в год. Короче говоря, вот Первый канал мне теперь должен эти деньги. Первый канал находится под санкциями в Америке и в, так сказать, коллективном Западе. Поэтому мы будем, конечно, искать, есть ли у них где-либо на замороженных счетах или среди их подрядчиков какие-то остатки, которые мы могли бы взыскать. Остальная часть мира, где они активно занимаются хозяйственной деятельностью, то есть вещают там в кабельных каналах, начиная от Японии, кончая Израилем, допустим, нам надо туда двигаться и с местными судами каким-то образом решать вопрос о признании американского решения, что, в общем, стандартная практика, и я надеюсь, что мы сможем каким-то образом, если не получить деньги, то, по крайней мере, помешать хозяйственной, коммерческой деятельности, вещанию Первого канала, так сказать, в глобальном масштабе, за исключением тех стран, где не признают американские решения. С Мариной я говорю каждый день. Первоначально мы хотели подавать этот иск вместе, но потом она, не будучи жителем Соединенных Штатов, не смогла быть истцом в этом деле по, опять же, юридическим причинам. Естественно, она одно, пожалуй, из главных заинтересованных лиц, не столько из-за денег, которые то ли будут, то ли нет, сколько из-за того, что вот этот вот альтернативный нарратив, что Саша Литвиненко, ее мужа, убил не Ковтун с Луговым по поручению Путина, а в том, что его убил я по поручению якобы ЦРУ, ее очень беспокоит, потому что сотни миллионов людей смотрят российские СМИ по всему миру, и те, кто смотрит, им верят, им будут меньше верить там, где это имеет значение. Во-вторых, рано или поздно ситуация напряженности рассосется, и им придется вернуться к вещанию в других странах, и это им будет сделать очень сложно. Поэтому, так сказать, в долгосрочном плане это на них какая-то управа. Ну и моральное, естественно, осуждение.
Говорил ученый и публицист Александр Гольдфарб. Это фрагмент его интервью «Голосу Америки». И последняя тема. Сегодня Всемирный день космонавтики и авиации, годовщина первого в истории полета человека в космос, выдающегося, без сомнения, достижения всего человечества. Я думал, как отметить этот день в своем подкасте, и вспомнил песню Оскара Фельдсмана «У нас еще до старта 14 минут», которую в свое время называли гимном советского освоения космоса. Стихи к этой песни написал в 1960 году, то есть еще до полета Гагарина, совсем молодой тогда журналист Владимир Войнович. Написал за одну ночь, на следующий день Фельдсман написал музыку, а еще через день песня стала популярной во всей стране. Правда, после того, как Войновича выслали из СССР за антисоветскую деятельность в 1980 году, а в 1981 лишили советского гражданства, по телевидению и радио эту песню почти перестали исполнять, хотя на фестивалях и слетах комсомольцы пели ее очень часто, своеобразная фига в кармане власти. В комедии 1964 года «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» начальник пионерлагеря в исполнении Евгения Евстигнеева с важностью сообщает: «Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе». Ну, Гагарин вряд ли там ее пел, а вот Муслим Магомаев со сцены ее пел точно.
Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, бесполные поля. Но ни одна планета не ждет нас, так как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».